è della Dusa.
Здравствуйте, вы включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Мое имя Владислав Горин, имя уважаемого собеседника Илья Шуманов, директор проекта «Арктида». Привет.
Привет, Владислав. Привет, дорогие слушатели.
Тема «Что Кремль может предложить Трампу в Арктике, чем там увлечь, можно даже сказать, соблазнить». Это звучало в Эр-Рияде на первых переговорах между Россией и Америкой зимой, это было 2025 года. Гренландия в фокусе внимания, безусловно, в смысле Трамп претендует на то, чтобы присоединить ее к Соединенным Штатам. Трамп на днях за игрой в гольф с финским президентом Стуббом обсуждал, что США закупит у Финляндии ледоколы, тоже понятно для какого региона такого рода суда могут пригодиться. Путин на форуме «Арктика. Территория диалога» тоже на днях говорил, что Российская Федерация увеличит военное присутствие в регионе. Много пишут, и Трамп явно считает, что Арктика — это важный регион, север важен, в том числе в противостоянии с Китаем. Для этого, в частности, нужна Гренландия Соединенным Штатам. Что из того, что мы читаем в эти недели и месяцы, вот что из этих новостей касаемо Арктики кажется тебе действительно существенным, а что новостной фон или экстравагантные заявления?
Давай вспомним, откуда появилась вообще Арктика в повестке, потому что она неожиданно выпрыгнула так, и условно еще полгода назад она никого не интересовала, никто за ней сильно не наблюдал. Ну так, в полглаза смотрели, но после заявления Дональда Трампа о Гренландии, о необходимости присоединения Гренландии, проведения референдума, эта тема стала номер один в его риторике. И, разумеется, все обратили взор на Арктику. И самое интересное, что, собственно, Россия, Путин к этой идее отнесся не с насмешкой, а вполне серьезно. И неожиданный консенсус по вопросу Гренландии, мне кажется, да, вот он стал отправной точкой для какого-то развития диалога. То есть, собственно, сигналы со стороны Москвы о том, что и американские инициативы могут быть одобрены, несмотря на то, что, по идее, это вызывает дипломатический кризис между США и Данией и Европейским Союзом в целом, Россия, собственно, выступила в поддержку и, собственно, открыто заявила о том, что Россия готова выступать с такой консенсусной точкой зрения. И когда мы говорим про дальнейшую какую-то логику развития диалога, то начались публичные заявления со стороны спецпосланника Трампа Стива Виткова относительно энергетических каких-то проектов, в частности, совместного использования Северно-морского пути и развития поставок сжиженного природного газа в Европу, то есть энергетические проекты. Со своей стороны Россия также начала публичные заявления и сообщила о желании организовать совместную разработку месторождений полезных ископаемых, в том числе в Арктике. И, собственно, Кирилл Дмитриев заявил о том, что Арктика слишком важна для игр в холодную войну. Нам необходимо находить общий язык между Россией и США, в том числе и в части освоения природных ресурсов, защиты окружающей среды и организации стабильности. По сути, три ключевых элемента обеспечения стабильности — это вопрос безопасности, освоение ресурсов — это экономический аспект, и логистика, давай туда отнесем еще и логистику. И защита окружающей среды — это не что иное, как попытка справиться с климатической катастрофой, которая наступает. И в этом смысле, конечно же, заявление обеих сторон выглядит как некое создание арктического исключения, такого особого статуса Арктики, как территории, которая свободна от конфликтов, где возможно какое-то сотрудничество, вопреки разногласиям, вопреки происходящему в Украине. Это очень парадоксально. И дошло до того, что Дмитриев на последнем международном арктическом форуме в Мурманске заявил о том, что появится скоро специальный инвестиционный фонд для развития Арктики с привлечением капитала из стран Персидского залива, западных стран. И, по его словам, американцы тоже проявили какой-то интерес. И тут, конечно же, очень сильно интересна логика этих взаимоотношений, потому что каждая из сторон, по всей видимости, что-то не договаривает. То есть мы не знаем еще игроков, кто конкретно включится в освоение, кто будет операторами этих проектов. Но мы уже какие-то границы, определенные очертания вот этого механизма, этой системы уже видим. Мы понимаем, что Кирилл Дмитриев, очевидно, не выпадет из этой системы, а будет наращивать свое влияние и присутствие. Он уже получил статус спецпредставителя по взаимодействию близостью с международными инвесторами, да, помимо главы РФПИ, что, мне кажется, тоже важно достаточно, что у него официальный околопрезидентский статус, я имею в виду, что он в ближнем круге президента уже официально. Ну и, соответственно, мы видим некий диалог двух сторон, что Уитков тоже открыто как бы говорит о сотрудничестве с Россией, ну и Трамп поддерживает эту риторику, то есть не нагнетает, не прям сильно усиливает, наверное, эту коммуникацию, потому что очевидно, что происходящее в Украине является параллельным каким-то движением, параллельным потоком и будет являться определяющим, наверное, в развитии отношений между Россией и США. Но параллельные такие процессы происходят. Разумеется, мы не можем исключить из этого обсуждения две крупные силы, которые присутствуют в регионе, уже присутствуют. Это, соответственно, Европейский Союз, который тоже дробится на разные элементы. Ну, возьмем так, как составная часть европейского пространства Норвегия. У нее свои интересы, свои планы, вот в том числе на СПГ. Я думаю, сегодня тоже об этом поговорим. Есть страны, которые более радикально относятся к экологической, климатической повестке, которые выступают таким фронтиром, защитником экологии или климата в арктической зоне и пытаются не допустить такого хищнического освоения природных ресурсов. Есть страны, которые пытаются зарабатывать на вот этом противостоянии. Активно Италия включается, Испания, Бельгия до недавнего времени, Франция. Несмотря на публичные заявления поддержки Украины, вот они наращивают поставки СПГ, например, да, а Италия еще и достаточно активно поставляла оборудование на подсанкционные проекты, например, Arctic SPG-2, как мы выяснили в одном из расследований, поставляла оборудование в обход санкций американских, ну, что, видимо, каким-то образом коррелирует с экономическими мотивами и мотивацией вот тех или иных игроков, а не попыткой, наверное, каким-то общим фронтом показать политическое давление на Россию. Это Европейский Союз, и есть еще Китай, который незримым актором за сценой всегда присутствует. И вся коммуникация Дональда Трампа именно в отношении Гренландии, все его сообщения, все его месседжи, которые он транслирует, на самом деле имеют один или несколько тезисов о том, что необходимость включения Гренландии в систему, скажем так, вот национальный такой протекторат со стороны США обеспечит эти территории. Это вопрос национальной безопасности, которая строится в том числе на недопущении доступа китайских инвестиций на территорию Гренландии, ну, то есть Дании, по одной простой причине, потому что китайцы достаточно активно пытались инвестировать в приобретение аэропортов, которые есть в Гренландии, в покупку месторождений, добычу природных ресурсов, в частности, редкоземельных металлов в арктической зоне. И вокруг редкоземельных металлов еще один спин. Есть еще один круг обсуждения. Тоже думаю, что мы его сегодня затронем. Вот такая сложная конструкция и желание американцев каким-то образом отдалить Россию от Китая, выстроить какую-то параллельную коммуникацию с попыткой заинтересовать российские власти снятием санкций, потому что они тоже на повестке висят, потому что никакое экономическое развитие без снятия санкций невозможно. Путин это понимает, Трамп тоже, наверное, это понимает, понимают европейцы и понимают китайцы. И поэтому такая система умолчания присутствует, но в ней до сих пор все фигуры на шахматной доске не расставлены.
Я понял, что, может быть, пару слов нужно сказать про географию региона и про то, почему российская Арктика максимально важна, потому что у Российской Федерации больше половины побережья Северного Ледовитого океана, около 60% зоны многолетней мерзлоты, а это важно для наблюдения за климатом, для сбора данных сопоставления, ну и в целом, если все это будет таять, это будет эффектом домино, да, для раскручивания климатического кризиса. К концу века льдов в Арктике, может быть, на четверть меньше останется, если человечество не затормозит нагревание планеты, и эти болота моря с большими залежами полезных ископаемых, в том числе нефти и газа, могут быть новым самотлором, новой Западной Сибирью, точнее, большим количеством этих новых самотлоров. Много запасов того же газа есть, да, на Ямале, и сейчас его там добывают, но к юго-востоку и к северо-западу от Новой Земли очень много, судя по всему, газа находится, и он, вероятнее всего, человечеству еще долгое время будет интересен. Кроме того, Россия просто это ворота в Арктику, поскольку, как вы помните из истории, северо-западный проход, то есть проход через льды севернее Канады, в 19 веке не получался. Много исследователей на этом погибло, и до сих пор не особенно-то там суда ходят. Там холоднее. Российское побережье теплее, и 250 лет назад можно было из Вологодской области купцам тотьмы скинуться на то, чтобы доплыть до Алеутских островов, ну, собственно, и доплывали. стали мореходы, нанятые купцами. Сейчас Северный морской путь вполне себе работает. В теории может играть еще большее значение. Российская сторона давно говорит про то, что это более короткая альтернатива Суэцкому каналу. Да, на это отвечает, что есть проблемы с портами, есть мелководье, есть льды, но, тем не менее, альтернатива есть альтернатива. Исходя из всего этого, какие мы все-таки стороны можем зафиксировать, стороны интереса в регионе, и почему сейчас громко говорится про Китай, Соединенные Штаты, Россию, но исключаются, часто исключаются другие страны. Был такой формат арктической пятерки. Ты сам сейчас упомянул, что интересантов больше. Можем ли мы говорить, что происходит вот такая дистилляция, что ли, заинтересованных сторон, сведение до трех?
И да, и нет, потому что кто-то прибегает и начинает расталкивать локтями других, начинает делать публичные заявления. То есть, например, Дании как исключительного игрока в арктической повестке долгое время не было. То есть они считались, это был член Арктического совета, конечно же, некое обсуждение. Сейчас вокруг нее идет концентрация внимания и такого интереса. На мой взгляд, это достаточно интересный феномен. Просто в силу того, что они пытаются защитить суверенитет, с одной стороны, а с другой стороны, объединить Европу вокруг себя с точки зрения недопущения агрессивного давления со стороны Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, все это в динамике строится. Есть наблюдатели в Арктическом совете, которые тоже не являются арктическими государствами, но активно следят, например, за тем, что происходит. Ну, типа там Индии, да, или про Китай мы говорим. Если мы говорим о точках потенциального сотрудничества, вот то, что ты упомянул, климат, экологические проекты и экономические интересы, и вопросы, связанные с безопасностью, то тут разный, наверное, есть потенциал у каждого из этих элементов. И даже если мы говорим, там, например, о климате и экологической повестке, то, конечно же, да, действительно климат трансформирует Арктику, температуры растут. И в этом смысле, если сравнивать стратегические документы США и России, а они будут определяющими, на самом деле, выступать с точки зрения разработки концепций подходов каждой страны, то у них разный совершенно акцент на климатической составляющей. В американских документах, доктринальных именно, значение экологической устойчивости и борьбе с изменением климата отдается гораздо большее значение, чем в российских документах. Даже там в условной военной стратегии Министерства обороны США, которая в 2024 году была проапдейчена, собственно, климатические изменения заявлены как одни из там ключевых, которые меняют геостратегическую обстановку в этом регионе. И, конечно же, адаптация военной инфраструктуры и военное сотрудничество, расширение военного сотрудничества в арктической зоне из-за этого поставлено во главе угла. В этом смысле Россия признает воздействие климатических изменений, но с очень прагматичной точки зрения в документах российских говорится о легком доступе к ресурсам и Северному морскому пути, и в меньшей степени идет фокус на экологических ограничениях. Тут надо понять, что для Соединенных Штатов Америки Арктика — это Аляска. И Аляска долгое время действительно жила нефтью и давала большой объем нефти, вплоть до 25% добываемых нефти в США. Но к 2000 годам там сократился объем добычи до 8%, сейчас еще, наверное, меньше. В том числе из-за экологических катастроф, которые там происходили. Там, например, в 1989 году была большая катастрофа, где судно компании Exxon большой разлив нефти допустило. Да, и, конечно же, после этого начали пересматриваться в том числе приоритеты, и экология стала ключевой. В России, несмотря на катастрофы, связанные, например, с Норникелем, там еще другие экологические катастрофы, до сих пор защита окружающей среды и климатические изменения не являются неким приоритетом. Но при этом, при всем, именно экология и наука, как мне кажется, могут стать тем нейтральным полем, где сотрудничество наиболее реально. И вот тот разрыв связи в 2014-2022 году, двойной, который произошел, по факту контакты возобновить очень легко по этому направлению, в том числе и на уровне Арктического совета, и на уровне country by country, то есть между странами. И та же самая риторика, которая исходит от официальных лиц, от того же Дмитриева, он упоминает через запятую важность экологической составляющей сотрудничества. Поэтому про экологию и климат, мне кажется, самая быстрая и самая легкая возможность восстановления вот этой коммуникации. Что касается самой сложной, это военно-стратегическое сотрудничество и безопасность, потому что в доктринальных документах, конечно же, расходятся приоритеты. Россия воспринимает НАТО и США как своего соперника. То же самое в официальных документах Соединенных Штатов Америки тоже упоминаются военные угрозы, исходящие от России. Но когда мы смотрим на арктические документы стратегического планирования, то мы видим, что там больше внимания уделяется присутствию Китая. И в этом смысле, наверное, какой-то фокус с потенциальным сотрудничеством с Россией до сих пор остается, предполагая, что это меньше из зол. И с Россией были примеры успешной договоренности, например, там в 2010-х годах были примеры, когда совместное патрулирование в Баренцевом море, по-моему, было, да. Если территории нету, то расстояние между Россией и Соединенными Штатами Америки в самой узкой точке, по-моему, 86 километров, то есть это совсем мало. Про это тоже забывают. Но в целом милитаризация с оборонительным уклоном, который идет в России, мне кажется, это такой некий фокус на создание крепости на севере, с которым сотрудничать очень сложно. Ну и, соответственно, американцы и союзники тоже воспринимают защиту суверенитета США и поддержание стабильности в этом регионе тоже как некую проекцию своей собственной силы. И поэтому, несмотря на разный потенциал, на разный объем присутствия вот именно вооруженных сил, конечно же, потенциальное расширение НАТО и новые стратегии Министерства обороны, оно очень мало оставляет возможности для такой кооперации. Но Пентагон признает то, что растущая зависимость России от Китая ограничивает возможность такой кооперации, и попытка оттянуть Россию до сферы китайского влияния, мне кажется, вот тоже является одним из приоритетов. Ну, экономические аспекты, о которых мы говорили, то действительно здесь есть много потенциала для сотрудничества, но и одновременно много слоев надо снять перед тем, как такое сотрудничество можно было бы запустить. Это и Северный морской путь. В логистике, собственно, говорят очень много и потенциальных инвестиций со стороны американцев, и разработка месторождений, нефть, газ, полезные ископаемые, редкоземельные металлы. Это все может быть, конечно же. Ну и когда мы говорим о каких-то конкретных примерах, то вот СПГ уже было названо как некая форма потенциального сотрудничества и продажи сжиженного газа в Европу, например. То есть это три ключевых, наверное, направления, по которым можно было бы говорить. Про политическую составляющую я бы здесь упустил, потому что вот здесь нам придется шире круг делать и включать еще и Украину, и пытаться обсуждать этот контекст. А мне кажется, вот ценно было бы поговорить про Арктику персе.
Я попробую потом все-таки как про зону исключения про Арктику тебя спросить. Про сжиженный газ, о котором ты сейчас сказал, небольшое уточнение. В случае с газом СПГ в Европу, да, ближайший самый логичный рынок сбыта, это прямая конкуренция ведь с Соединенными Штатами. У них есть свой сжиженный газ, доля которого на европейском рынке сейчас велика. Соединенные Штаты этому рады, европейцы обеспокоены тем, что раньше один был главный газовый партнер, сейчас образовал другой, и такая зависимость никогда не может быть устойчивой моделью для потребителя. На днях были спутниковые снимки Arctic SPG-2, ты упоминал это предприятие, там загорелся факел управляемого сжигания попутного газа, и это может значить, что после полугодового простоя предприятие возобновляет работу, есть расчет на то, что санкции закончатся. Washington Post, на неделю у них был большой текст о том, как Россия может соблазнить Трампа Арктикой, что гипотетически, наверное, можно себе представить следующее сотрудничество. США входит, как когда-то, например, в Сахалин, в проекты газовые, предоставляются инвестиции и технологии, Россия предлагает свои ресурсы и вместе с тем рассчитывает на то, что при посредничестве Соединенных Штатов, газ получается же немножко американский, можно будет санкции, ну, или обходить, или, собственно, отменять. Как ты на это смотришь? Кажется ли тебе эта гипотеза вероятной и вероятной в ближайшее время, что она реализуется в ближайшее время?
Такой сценарий есть. Его действительно публично пока не очень активно обсуждают, потому что веры в такую историю не очень много, в том числе из-за того, что желание американских компаний как-то зайти на российский рынок пока не очень сильно большое. И, разумеется, да, ты прав абсолютно, тут с этим нельзя спорить. Конечно же, Россия и США — это конкуренты в Европе. При этом экспорт России в Европу, он стабилен, держится примерно на одном и том же уровне, с небольшим ростом, но этот рост сильно незначительный. А вот экспорт газа из США в Европу достаточно большой. То есть он скаканул после начала 2022 года. И в некоторых там моментах он там в 5 раз вырос, да, в некоторые периоды времени. Потому что он там большая волатильность у него, но в целом он достаточно на высоком уровне. И в этом смысле, конечно же, эта конкуренция выгодна для американских компаний, и я не думаю, что Дональд Трамп, как такой делец, будет рвать кусок у своих налогоплательщиков, компаний американских. И тут, с точки зрения какого-то партнерства, мне видится еще один очень интересный момент. Дело в том, что в США идет обсуждение строительства еще одного терминала СПГ, который потенциально может быть построен на Аляске. И в этом смысле потенциал использования Северного морского пути для отправки этого газа в Европейский Союз, он достаточно высок. Ну, если мы будем говорить, что не обратно из Аляски они будут везти его куда-то в Северную Европу, да, а наоборот через Северный морской путь доставлять через Россию, соответственно, дальше в Европу, то есть на Запад отправлять, то такой проект, в принципе, может быть реализован. И из того, что я понимаю, что, например, в начале 2025 года Урсула фон дер Ляйен говорила, что США смогут заместить полностью импорт СПГ из России, потому что их возможности превышают импорт Российской Федерации в несколько раз. Но, с другой стороны, я понимаю, что СПГ не хватает всем. И несмотря на то, что США способны поставить газ, потребует очень больших инвестиций. Ну, в принципе, эта задача американцы могут справиться. Но зачем конкурировать, когда можно заработать на этом? Вот, мне кажется, такая логика Дональда Трампа. Проблема в одном, что вот наращивание инвестиций и наращивание объемов сбыта это не выглядит как реальная стратегия здесь и сейчас. В этом смысле, конечно, проще закупить СПГ, где его уже производят и где уже инвестиции осуществлены, риски все взяты на себя, и там, где люди не могут его продать. А это одно место у нас в мире, это Российская Федерация. То есть совместная продажа этого газа Европейскому Союзу, как некий формат такой кооперации потенциально возможен. Но опять же, если смотреть в долгую, то все прогнозы, связанные с потреблением газа в Европейском Союзе, они говорят о том, что потребление будет падать. Достаточно значительно и сильно, и быстро. И в этом смысле использование СПГ как некий рычаг для военных, такой вот холодной войны или экономического такого давления, мне кажется, он в долгую не очень сможет играть. Но то, что предлагает РФПИ в лице Дмитриева, я так понимаю, что это попытка какого-то соинвестирования СПГ-проектов внутри страны, поскольку такие прецеденты потенциально возможны, и мы видим тот же самый Ямал-СПГ, который до сих пор не находится в санкционных списках американских. Это вот хороший пример того, как проект на там, третий год войны через такую сложную, наверное, дипломатическую конструкцию все равно выстоял и продает газ, например, в Европейский Союз, не находится под санкциями, хотя все знают, кому он принадлежит, все знают, что это за люди, что это люди из ближнего окружения Владимира Путина, Тимченко, Михельсон, вот, но там есть иностранный капитал в том числе, возможно, он является тем ограничителем, связанным с введением санкций в отношении этих компаний. Поэтому, если резюмировать, то американцы могут как включиться в проекты внутри России, для этого тогда придется, видимо, каким-то образом обеспечить, хотел сказать, инвестиционную привлекательность, наверное, защиту права собственности, потому что мы видим, с какой легкостью еще пару месяцев назад иностранные компании лишались этого священного права в России путем национализации. И что Владимиру Путину, ну, в зависимости от настроения, видимо, будет легко написать еще один указ, да, в который еще национализирует следующее предприятие, когда там, условно, Дональд Трамп уйдет со своего поста, например, или сменится администрация президента. И тут, мне кажется, что трудно будет убедить на текущем этапе просто компании заходить на российский импорт даже с какими-то публичными гарантиями президентов обоих стран. Такое мнение про газ.
Владимир Путин тебе бы ответил, что мы-то как раз выполняем свои обязательства. Вы посмотрите на западных партнеров, которые ввели санкции, во-первых, во-вторых, стали уходить из России. Что ж нам оставалось? Но да, оставим, наверное, эту полемику. А ты еще обещал про редкоземельные металлы рассказать, хотя, наверное, правильнее говорить про критические материалы, литий, никель, алюминий, все, что нужно для зеленой экономики, да, в частности.
Да, редкоземельные металлы тоже появляются в той же самой замечательной статье Washington Post, в котором идет обсуждение и говорится о том, что администрация Трампа заинтересована в российской Арктике именно в части редкоземельных металлов. Да, и там действительно перечисляется и литий, никель, алюминий, как некие критические металлы, которые нужны для Соединенных Штатов Америки. Тут несколько тезисов, надо сказать. Сказать первое, что у России нет полного цикла производства, и добытое в России отправляется в основном в Китай и уже обратно импортируется в России в каком-то обработанном виде. Ну, не только в Россию, разумеется. В том числе та же самая продукция для беспилотников. Это как бы сырье для вот войны нового типа, назовем так. И, конечно же, нельзя не сказать, что Китай контролирует более 70% рынка редкоземельных металлов. И это тоже существенный, наверное, ограничитель для сотрудничества России и США, потому что Россия до сих пор завязана на китайский рынок, где идет полный цикл производства этих редкоземельных металлов с возвратом России уже готовой продукции. Второе, что добыча редкоземельных металлов, она важна, но в России очень низкий спрос, потому что нет производства, где они понадобились, эти металлы. И спрос там всего, по-моему, 2000 тонн в год. То есть в России они попросту пока не нужны. Конечно же, это в силу того, что это не высокотехнологические производства у нас, но с точки зрения того, что кто-то может дать деньги и инвестировать в такие производства внутри России, то тогда, может быть, спрос и на них появится. Третий момент — это то, что часть месторождений, которые есть, они просто нерентабельны. То есть туда нужны гигантские вложения, и российские власти и компании, уж тем более российские, с такими вложениями не торопятся, им нужны внешние инвестиции. Кто готов дать деньги в такое производство, пока не очень понятно, с учетом того, что у нас часть активов, в том числе компаний, которые занимались производством редкоземельных металлов, добычей и производством, собственно, они вот сейчас были национализированы и переданы в контур Росатома. Про Росатом надо отдельно говорить в контексте Арктики. Росатом владеет уже несколькими месторождениями и промышленными предприятиями, которые занимаются добычей редкоземельных металлов. Одно из них — Лавозеро в Мурманской области. Но я так понимаю, что Росатом не сильно стремится в свой контур включать эти предприятия, потому что они не очень рентабельны по сравнению с другими проектами, которые они делают. Но если Путин скажет, то, разумеется, Росатоми возьмут под козырек. И последний мой тейк — это в том, что на самом деле в России такие проекты есть. Они есть в Мурманской области, есть в Якутии, есть в Красноярском крае. Но еще есть мнение, по крайней мере, когда мы разговаривали с геологами и специалистами, они говорили, что концентрация этих редкоземельных металлов вот в российском сырье очень низкая. Это тоже является ограничителем, который, разумеется, тоже скажется на стоимости. И самый главный, наверное, вопрос. Ну, хорошо, вот американцы и россияне решили объединиться и добывать редкоземельные металлы. Мы же понимаем, что из них производят. И основная продукция, которая производится с использованием редкоземельных металлов, это товары двойного назначения, либо это именно военное оборудование, военная техника. И тут некий рассинхрон идет. У нас есть военная доктрина, в которой прописан враг в лице Соединенных Штатов Америки. А тут мы вместе добываем редкоземельные металлы, американцы забирают их себе, потому что Китай контролирует 70% рынка, а потом это оружие поставляется условно куда-то в Украину. И этот дрон или, там, не знаю, ракета или подводная лодка стреляет по российским солдатам. Да? И тут тогда есть логический такой провал, который мне пока с трудом удается заполнить каким-то объяснением, как российские власти готовы пустить в стратегически важные для себя отрасли американские инвестиции. Ну и, конечно же, там есть технические трудности типа законодательства. Конечно, его очень быстро могут поменять, потому что стратегически важные отрасли иностранных инвестиций нельзя сейчас пускать. И второе, там законы о концессиях надо менять. И много-много других законодательных препонов, которые уже введены на текущий момент. Конечно, их могут очень быстро вернуть в первоначальное состояние, такое в агрегатное, в котором любой иностранный инвестор может войти. Но думаю, что это большого энтузиазма внутри России не встретит даже с окончанием войны в Украине. Поэтому так, редкоземельные металлы — очень сложный такой элемент. И мне кажется, что про него очень много говорят. Но очень мало кто понимает, какие цели их использования, этих редкоземельных металлов, какой рынок и какая форма кооперации возможна между российскими и американскими компаниями.
Нужно подводить итог, мне кажется. Что можно понять из твоего рассказа? Поправь, если я что-то уловил неверно. Не ключевой регион, чтобы не хотела думать про это Российская Федерация, и ты сказал, что Арктика в повестке не так давно появилась, ну, в мировой американской, да, а российские соображения про то, что Северный морской путь — это некое новое кардинальное преимущество, или что мы будем добывать нефть и газ на шельфе, они все довольно давно существуют, и они примерно из той реальности, когда, что там Сечин говорил, нефть будет по 200, да? Вот из тех соображений, из той большой стратегии, что нефть никогда не перестанет быть важнейшим ресурсом, у России ее много, и она будет дорогой. А в целом, это не особенно ключевой регион, который может все перевернуть, не суперприз, за который стоит бороться, или по поводу которого стоит с существенными уступками политическими сотрудничать, исключая все остальное. Второе, как зона исключительного сотрудничества, как противовес китайскому влиянию, что вот Соединенные Штаты, Москве предложат что-то там, в Арктике, так что Пекин будет меньше влиять. Тоже, видимо, это не сработает, в частности, потому что с такими рисками масштабные инвестиции западные компании делать там, наверное, не будут. Климат не тот, в первую очередь, инвестиционный. А военное присутствие, по уму, может быть, всем было бы дешевле его вообще там не иметь, но у России тут есть такая асимметрия, такое преимущество, которым она не может не воспользоваться. Кажется, три вот этих пункта можно записать, поправь, и если хочешь, добавь что-то еще в резюмирующую часть.
Давай конкретики чуть добавим, потому что у нас много было таких философских размышлений или там широких мазков, да. Мне кажется, что если говорить про конкретную кооперацию какую-то между Россией и США на текущий момент, если вдруг такое произойдет, я не люблю прогнозы, но то, что есть та форма кооперации, которая на текущий момент возможна, это, например, сотрудничество между госкорпорацией «Росатом», которая является оператором СМП и оператором ледокольного флота и одновременно занимается добычей и обработка редкоземельных металлов, и госкорпорация «Росатом» на текущий момент не попала в санкционные списки американские. Это очень важно. То есть с точки зрения, вот завтра они садятся и начинают говорить о кооперации, с «Росатом» это возможно делать, несмотря на то, что весь топ-менеджмент «Росатома» в санкционных списках. Но кто-то приедет, и кто-то может что-то подписать, и «Росатом» может это сотрудничество начать. РФПИ, Кирилл Дмитриев, который в особом статусе находится и который потенциально выступает неким гарантом, который еще, наверное, никого не обманывал, и который вот является спецпредставителем президента, который может вот создать действительно такой инвестиционный фонд, возможно, за периметром Российской Федерации, для того, чтобы каким-то образом обеспечить его устойчивость и веру в него со стороны инвесторов. Новатэк, который является, по сути, частным газовым производителем, который драйвер СПГ направления в России, мы тоже знаем, что и мало СПГ, например, в санкционных списках американских нету, поэтому потенциальное сотрудничество вот в этих трех точках какое-то возможно. А с американской стороны действительно есть компании, которые специализируются на арктических проектах. Это и компании, в том числе и с европейским капиталом, но есть там ExxonMobil, есть Chevron, ConocoPhillips, которые в Аляске как раз-таки присутствуют. И фактически, ну, мы понимаем, что эти компании могут реализовывать и участвовать в арктических проектах. Есть Baker Hughes, Halliburton, которые упоминались в той статье Washington Post, Schlumberger, та же самая, да, которые потенциально могут какие-то сервисные функции для российских компаний оказывать, и они вот до последнего были на российском рынке. Есть производители техники, конечно же, и так далее, и так далее. Значит, что касается флота, то потенциально сотрудничество между Совкомфлотом и Chevron, например, логистический проект, у них было совместное сотрудничество, по-моему, до 2014 года, и потенциал для такого сотрудничества есть, если будут, опять же, сняты санкции, если будут ограничения, потому что Совкомфлот находится в санкционных списках, и значительная часть его судов тоже. И, конечно же, в чем реально заинтересованы российские власти? Возвращение финансовых институтов, и это большое количество банков иностранных, которые кредитовали, в том числе Ямал, СПГ и другие проекты, которые были, и наличие вот такой финансовой подушки, финансового потока постоянного для российских проектов критически важно, но мы понимаем, что санкции, опять же, это самая главная, наверное, история. Если резюмировать, то на уровне экономики, наверное, можно найти такой формат win-win strategy совместных проектов, где может быть быть какая-то реализована стратегия взаимной заинтересованности и обогащения при нормализации отношений и обеспечении юридической гарантии для инвесторов, самое главное. В военной сфере, думаю, что значит, это нереально на текущий момент. Скорее, предотвращение эскалации, самое главное, наверное, термин, который можно было бы упомянуть в контексте потенциального сотрудничества. И экология, наука — это наращивание совместных исследований климата, координации предупреждения чрезвычайных ситуаций, которые тоже есть в Арктике. Это вполне себе реально, даже при наличии значительных каких-то политических разногласий. Хоть завтра могут они начать сотрудничество, вот российские ученые и климатологи, с американскими на полях каких-то отдельных групп в Арктическом совете. И последний уровень, на котором мы очень мало внимания уделили, это такой международный, наверное, аспект. Я думаю, что российско-китайские отношения и американско-европейские отношения, да, они будут давлеть над обеими сторонами потенциального такого союза. И Россия будет вынуждена каким-то образом оглядываться на потенциальное партнерство, потому что у России уже есть коммитменты с Китаем относительно развития Северного морского пути, а США сильно завязаны на европейский рынок. И вот мы про СПГ поговорили и понимаем, что, конечно же, это очень большой рынок, который американцы не готовы поступиться из-за сотрудничества с Россией. Посему, думаю, что, как я и раньше, собственно, утверждал, Арктика может стать новой территорией такого диалога потенциального между Россией и США, поскольку есть большое количество точек пересечения и взаимного интереса друг к другу.
Но переоценивать уровень и масштаб этого диалога не стоит. Я бы, наверное, и так добавил.
Я думаю, да, но я с оптимизмом смотрю вперед, потому что хотелось бы, конечно, какого-то развития, наверное, и каких-то завершающих аккордов войны, что как-то все, может быть, нормализуется рано или поздно.
Спасибо большое, Илья Шуманов, директор проекта «Арктида».
Спасибо, Влад.
Говорил ли я спасибо всем, благодаря кому работа редакции «Медузы» возможна? Сегодня, кажется, еще нет. Так вот, спасибо тем, кто из своего кармана, притом совершенно добровольно, дает деньги на работу нашего медиа. Ведь даже нет никаких за это привилегий, как часто бывает у блогеров, для тех, кто поддерживает их работу. Потому что странно лишать какой-либо информации, даже дополнительной, предоставлять что-то эксклюзивное, только ограниченному кругу, когда есть Россия, и в России живет большая часть аудитории «Медузы», и там государство и так блокирует доступ к независимым, ну или альтернативным кремлевской политике медиа. Так что мы очень благодарны за ваше бескорыстное участие в нашей судьбе и судьбе огромного количества людей, которые читают наши издания, ну и слушают, конечно, в том числе этот подкаст. Лайки, комментарии и подписки, особенно на YouTube, это тоже форма поддержки нашей работы. Спасибо и за нее. Вы слушали «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. До скорого!